Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск программы «Гость в студии». Мои сегодняшние гости – это Анастасия Соина и Алиса Колесниченко. А вместе это скрипичный дуэт «Фьерия». Познакомилась я с ними на первом для Екатеринбурга фестивале постной кухни. Девушки там выступали и делали это настолько мастерски, что я просто не смогла пройти мимо, и вот пригласила их к нам в студию. Ну а коли уж речь у нас с вами зашла про фестиваль постной кухни, то для начала я предлагаю нашим слушателям освежить в памяти информацию о фестивале. Давайте послушаем репортаж с первого фестиваля постной кухни, а потом обязательно расспросим девушек о том, как они познакомились и как им пришла в голову идея создать столь прекрасный дуэт.
Роллами из блинов и редькой под шубой угощали митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла на фестивале постной кухни. Он впервые прошел в Екатеринбурге. Посетителей угощали блюдами из дорогих ресторанов города. Шеф-повара показывали, что меню в пост может быть очень разнообразным. Пробовала и удивлялась наш корреспондент Мария Заостровных.
Каша из полбенной крупы, котлеты из овсянки, вареники с омарами и чебуреки с горохом. Это лишь малая часть блюд, которые были представлены на первом в Екатеринбурге фестивале постной кухни.
Можно пробовать? Интересно, сбить попробовать.
Налейте стакан.
Больше ничего.
Многие из представленных блюд приготовлены по старинным рецептам. Например, Мария Ивановна узнала от своей бабушки, как делать пирожки, которые на Руси назывались косняки. Готовили их в пост из муки, пшенки и зеленого лука. Пирожки женщина раздавала на фестивале вместе с рецептом. Как выяснилось, это блюдо действительно забытое. Можно перерыть весь интернет, но найти рецепт вряд ли получится.
Косняки, вот такое постное песочное тесто. Раскатываются такие эти колобочки, кружочки и закладывается начиночка. Начинка рис, пшенка с луком зеленым. Я так понимаю, что только мы его используем, потому что это наша прабабушка. Анастасия была домохозяйкой. Она передала своим девочкам этот рецепт, и он сейчас вот в ходу в нашей семье. Семейные рецепты, это передается как прямо священное предание.
Первый фестиваль постной кухни прошел в Ярославле более 10 лет назад. Затем его подхватила Москва и Екатеринбург. На фестиваль в наш город приехали более 40 служителей из разных храмов и монастырей области, а также повара популярных кафе и дорогих ресторанов. Всего было представлено более 200 блюд. А вот члены жюри – люди далекие от кухни. Это политики, священники и журналисты. Среди них популярный ведущий Алексей Ванченко.
Между ними выбирать, это, честно говоря, самое неблагородное. Самый главный критерий – это должно быть красиво, это должно быть вкусно и, соответственно, пост. Пост – это, в первую очередь, во-первых, организация. Я в этом году пытаюсь это делать. Пока немножко с помощью мамы получается.
История Великого Поста уходит корнями в годы, когда христианство только зарождалось. Первоначально пост длился всего несколько дней и служил приготовлением к Пасхе. Когда в IV веке положение церкви легализовалось, традиции постной трапезы стали складываться в монастырях и крупных обителях. К VI веку пост стал 40-дневным повсеместно. Послабления делались только для выходных и праздничных дней. Примечательно, что у ранних христиан не было единого меню и единых правил соблюдения поста. С тех пор постные традиции и правила постоянно менялись и будут меняться дальше, говорит преподаватель курса аэртологии отец Аркадий Логинов.
Вообще это как раз процесс, наверное, в каком-то смысле неизбежный. Реалии жизни, они всегда так или иначе оказывали влияние на духовную практику. Современная практика проведения Великого Поста, она, конечно, отличается от предписываемых уставов. Например, вот практики в уставе Соловецкого монастыря, который находится в очень суровых климатических условиях, пост разрешалось вкушение рыбы именно в силу того, что просто иначе невозможно выживать в этих условиях. То же самое касается и пастырской практики, когда в индивидуальном порядке, в каких-то случаях разрешается послабление поста для отдельных христиан. И вот я возвращусь снова к словам святителя Афанасия Великого, который вот сказал, что тот, кто не постится в Четыридесятницу, тот не имеет вот этой истинной пасхальной радости.
Высокий уровень мастерства демонстрировали шеф-повара из разных ресторанов Екатеринбурга. На мастер-классах показывали, как из полбенной муки и овощей приготовить гарнир, например, котлетами из овсянки. Даже устроили соревнования. Давалась корзина, в которой лежали продукты. Участники конкурса должны были приготовить из них необычное блюдо. Все импровизированные шедевры тут же съедались посетителями фестиваля.
Владыка, вы не хотите со мной полепить пельмени? Или вы будете пробовать их только?
Развлекать гостей фестиваля постной кухни пригласили известных екатеринбуржцев. Например, участница команды «Уральские пельмени» Юлия Михалкова демонстрировала навыки лепки вареников с капустой. Фестиваль организовывался для того, чтобы, во-первых, показать, что постная кухня – это вкусно, во-вторых, еще раз сказать, что наша еда разнообразнее и полезнее фастфудов, и, в-третьих, дать возможность администраторам кафе и ресторанов позаимствовать рецепты у служителей монастырей, которые те хранят веками.
Мы сегодня представляем очень много постных блюд. Это вы видите и выпечка, и салаты, и напитки. Нам им самим удалось многое попробовать. Мы пообщались с представителями одного из ресторанов. Они к нам придут, что-то узнают, мы к ним придем, что-то узнаем.
За 5 часов фестиваль постной кухни посетили более 8000 человек.
Во-первых, очень все понравилось. Красочно все оформлено, очень вкусно, все доброжелательные.
Конечно, здорово. Такое же вообще редко увидишь такого масштаба событий. Я первый раз на таком. Нас угостили, разные пирожки, блины ели вот постные. Где еще встретишь постные блины, как не здесь?
Очень замечательный фестиваль. Я очень люблю готовить и буду. Я и так готовлю всегда постную пищу. Здесь вот соус очень вкусный. Это из авокадо. Хотите попробовать?
Великий пост – это не столько отказ от мяса и рыбы, сколько ежедневная молитва и служение близким. Священники говорят, что в пост нужно регулярно ходить в храм, исповедоваться, причащаться, а также ограничить себя в развлечениях. При этом владыка Кирилл считает, что в семьях, где воцерковлен только один член семьи, очень важно не напугать постом своих близких, запрещая есть привычные продукты. Людям неподготовленным лучше показать, что пост – это вкусно, полезно и интересно. Интересен и тот факт, что придумал фестиваль постной кухни именно митрополит. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он впервые провел его в 2004 году, когда служил в Ярославле.
По церковной традиции, которую наш народ прожил больше, чем 9 веков, да и сейчас очень многие живут по этой же традиции, постных дней больше, чем не поздно. И если следовать тому устоявшемуся мнению, которое сегодня бытует в виде людей, не соприкасающихся с церковью, то постный день – это самый мрачный день в жизни. Но мы же живые, и мы хотели сегодня просто показать некую другую сторону нашей очень обширной и интересной национальной русской культуры, в том числе и в культуре постной еды и постного питья. И мы надеемся на то, что те люди, которые сегодня, может быть, впервые увидят для себя, что по постному тоже можно очень вкусно и интересно готовить, то будут пост воспринимать не как страшное наказание в своей жизни, а как время облегчения и в то же время радости духовной, настоящей, не мешающей жить человеку, а наоборот помогающей ему радоваться в этой жизни.
Фестиваль в Екатеринбурге длился 5 часов. Завершился он торжественным награждением участников. Мультиварку получил мужской монастырь на Ганиной Яме. Настенные часы подарили двум приходам – Екатеринбургскому и Первоуральскому. Всем участникам и гостям владыка пообещал, что фестиваль постной кухни станет для Екатеринбурга ежегодным. Итак, дорогие друзья, вернулись мы снова в студию радиоканала «Воскресенье», и у меня в гостях по-прежнему скрипичный дуэт «Феерия» Анастасия Соина и Алиса Колесниченко. Здравствуйте, девушки!
Здравствуйте!
Вы так даже хором! Ну что ж, давайте знакомиться. Расскажите, пожалуйста, о себе, о вашем дуэте. Как вообще начали играть на скрипке?
На скрипке мы начали играть с детства, с 7 лет, то есть с 1 класса. И мы были знакомы уже со школы, со старших классов, вместе учились в консерватории, даже вместе в филармонии работали. И вот 2 года назад мы решили создать наш дуэт.
А почему именно скрипку выбрали?
Ну, если честно, то мы обе не помним этого момента. Ну, просто вот я помню, например, что мне хотелось выступать на сцене, как-то нести какие-то положительные эмоции людям, и мама предложила мне пойти в музыкальную школу учиться, но вот выбор именно инструмента я не помню.
Ну, я помню, что я пришла в школу, и там был выбор инструментов баян, по-моему, была лайка и скрипка, ну, конечно, я выбрала скрипку, даже не думая особо.
Как самый необычный.
Ну, не знаю, просто нравилось больше.
То есть вашему дуэту уже 2 года, получается?
Да, будет 19 апреля 2 года.
Расскажите немножечко о дуэте, вот как он образовывался, как делались первые шаги.
Ну, образовывался он, на самом деле, немножко раньше. Настя играла с другим человеком в дуэте, но их пути творчески разошлись, видение творчества. И я сама предложила Насте, что давай с тобой попробуем вдвоем. Мне кажется, что у нас с тобой получится. Мы начали много репетировать. Буквально там за 2 дня мы сделали программу на полчаса. Мы практически не успели порепетировать в какой-то большой аудитории. То есть мы репетировали в маленькой комнате, не смогли поставить движение. Буквально был экспромт. У нас наше первое выступление было 19 апреля, год назад, на Библионочи
в библиотеке Белинского.
Ну, отличная площадка. И как все прошло?
На самом деле, неожиданно успешно сразу же появились заказы именно после этой Библионочи. То есть кто-то захотел нас пригласить на какое-то мероприятие, на какой-то праздник. Это было очень приятно. И потом мы стали очень много репетировать. Кроме нас в дуэте, у нас еще есть целая команда видеооператоры, ребята, которые нам подкидывают какие-то идеи интересные. И они предложили нам создать канал на Ютубе, это видеохостинг, и записывать какие-то видео, и делать эти видео самим. То есть мы занимаемся не с какими-то профессионалами, там, с какой-то киностудии, а это ребята, которые сами снимают, сами сводят наши видео, и наши помощники сами сделали оборудование для видеосъемок. Это кран, рельсы. То есть вот у нас постепенно появлялось. И вот мы стали снимать клипы. У нас уже 43 видео на нашем канале.
Ничего себе.
Мы сами делаем аранжировки для музыки.
Сами записываем, у нас дома студия.
Домашняя студия.
Ничего себе. То есть вот за все вот эти вот, за все вот эти вот 2 года, то есть была проделана такая огромная работа.
Да, работа не маленькая, но мы на этом не останавливаемся, мы продолжаем, записываем, снимаем, что-то придумываем.
Угу. Ну что ж, тогда давайте немножко поиграем. Сразу, вот пока вы играли, возник вопрос, а как выбирается репертуар? То есть мелодии, какой отбор проходит? Какие критерии к ним предъявляются?
Ну, по-разному, смотря для чего предназначен этот репертуар. То есть есть музыка, которую мы делаем специально для видео. Как правило, это музыка более трендовая, злободневная. Есть музыка, которую мы подбираем для выступлений на концертах. Есть вот акапельная музыка, которую вы видели, вернее, которую вы только что слышали.
А самим больше нравится что играть?
Нам нравится рок, нравится классика в современной обработке. У нас очень много роковых композиций.
Роковые композиции, то есть переложений на скрипку?
Да.
Ничего себе.
Ну, получается такой симфорок.
Это сейчас модное направление достаточно по всему миру. И мы так попали в эту волну.
Если так слушателей понаблюдать, то вот с их стороны реакция больше, да, на какие все-таки произведения?
Ну, больше всего на классику. То есть, казалось бы, что мир бежит вперед, все бежит вперед, но классика остается классикой. действительно, там Шторм Вивальди собирает больше всего именно слушателей, больше всего оваций всегда.
С кем-то уже удалось вам поработать, из каких-то знаменитостей, просто из каких-то интересных людей?
Мы сотрудничаем с артистами, с местными, дружим с ними, есть даже совместные проекты. Вот, например, на нашем YouTube-канале можете увидеть клипы совместно с Вероникой Жуковой, с Анной Девиной, с ребятами вокалистами, живыми голосами. Уникальный проект акапельный.
Вот. Еще мы выступали, как сказать, в одном проекте в качестве, ну, как часть оркестра с Софиной.
Александра Софина. Это итальянский тенор.
Мы выступали на одной сцене с Леонидом Элькиным. Это знаменитый электроскрипач. С Игорем Крутым, но это уже такой попсовый исполнитель.
Всем Фортовский. Сейчас очень сильно стало интересно. Вот Александра Софина, Элькин. Удалось ли пообщаться вот со всеми этими людьми? И ваши эмоции, там, ваши впечатления. Как, вот как они вообще в жизни? Всегда же интересно.
Мне кажется, что как они в жизни, мы не сможем узнать, там, пообщавшись 5, там, 10 минут или час. Потому что все равно человек играет какую-то роль, но они играют роль именно простых ребят. То есть с Александром Софиной нам удалось там пообщаться, он очень тепло нас встретил, мы ему рассказали о нашем проекте, о нашем дуэте.
Подарили наши диски, он был очень рад.
Да, он просто вау, вау, диски, там, ой, я буду сегодня смотреть там их. Вот так, то есть... Человек, ну, на позитиве, это очень приятно. Один раз нам даже удалось пообщаться, так сказать, побольше с одной из знаменитостей. Это был виолончелист из хорватской группы Tucellas. Это два виолончелиста, ну, этот проект чем-то похож на наш, только это два парня. И они играют без минусовок на виолончелях рок-хиты. И они приезжали в Екатеринбург, устраивали концерт, и мы также просто подошли к ним подарить наши диски.
Они очень заинтересовались этим и предложили вечером посидеть, пообщаться. Ну, что им стал интересен наш проект. Вот.
И вы пообщались?
Да, мы пообщались, познакомились.
И как?
Очень интересно. Мы показали им наши клипы, посмотрели их видео, обсудили концерт, который прошел в Екатеринбурге.
Да, поговорили о музыке, о том, что мы любим, какую музыку, каких исполнителей. Было очень приятно то, что... Они все-таки изначально классические музыканты. Было очень приятно с ними пообщаться именно о классических музыкантах. То есть мы сейчас в такой среде находимся, что мы больше общаемся с эстрадными исполнителями, и они не знают там каких-то там великих имен. А тут человек сидит и там говорит, вот там такой-то виолончелист, там, который...
Да, он сам учился у Ростроповича. Знает русских великих виолончелистов.
Ну вот, кстати, сейчас такая тенденция, к сожалению, началась в популярной музыке, что очень многие ругают представителей современной сцены за неглубокие тексты, за такую простую музыку электронную. Вот вы сами как к этому относитесь?
Мне кажется, что... Вообще, вот эта вот эра интернета, есть даже такое понятие, как клиповое мышление, то есть неглубокое мышление. И, к сожалению, действительно, у молодежи именно это клиповое мышление. Потому что, вот, ну, если вспомнить детство, там, предположим, ты слышишь какое-то незнакомое слово, ты там идешь до библиотеки, берешь энциклопедию, там, читаешь, там, ты там, ну, три дня можешь думать об этом незнакомом слове, а сейчас ты слышишь какое-то незнакомое понятие, ты достаешь телефон, и буквально за две секунды ты можешь там посмотреть, что это такое.
И также быстро это можно и забыть.
Да. И то есть тебе не надо сейчас что-то знать. Ты можешь встать в телефон и прочитать об этом, и все. И вот это вот рождает какое-то ускоренное мышление, неглубокое. Конечно, это расстраивает, но при этом я знаю там каких-то своих друзей, которых дома много книг, которые слушают классическую музыку, прививают это детям своим. То есть это радует, что все равно такие люди остаются.
Ну вот опять же, скрипка – это ведь довольно-таки глубокий и интересный инструмент со своей богатейшей историей. Как уживается скрипка на современном рынке, то есть среди всяких электронных установок, диджейских пультов, где кнопки можно любую мелодию достать, любой звук наиграть, и потребность сама отпадает вот в живых и настоящих инструментах. Мы берем пульт и просто там на клавиатуре даже порой музыку написали, и все.
Но все равно живое выступление, оно всегда отличается от электронного. И мы стараемся играть больше на акустических скрипках, а не на электрических, хотя у нас есть и те, и другие.
Угу. А заодно, кстати, вот объясните, в чем отличие акустической скрипки от неакустической?
Отличается принцип звукоизвлечения. То есть акустическую скрипку взял, ее можно никуда не подключать, она все равно будет звучать, она будет резонировать, звук формируется внутри корпуса. А электронная скрипка, электрическая скрипка, она будет работать только при подключении. То есть ее надо включить в пульт, или в колонку.
Звукосниматели подключить.
Да. Угу. На проводе и можно играть.
Угу. Так, ну вот, кстати, раз уже заговорили об этом уникальном инструменте, расскажите, из чего состоит скрипка? Что там есть? Зачем там вот эти вот различные крючочки?
Скрипка — это один из самых сложных инструментов. То есть сделать скрипку — это очень сложно. Этому надо учиться много лет. И, к сожалению, мастеров там по миру очень мало, которые могут сделать какой-то идеальный инструмент. Мы с Настей сами не очень разбираемся в строении скрипки, то есть это может разобраться какой-то мастер. Но вот за счет именно того, что звук резонирует внутри скрипки, и то, что ее тембр очень богат на самом деле, если человек умеет играть на скрипке, то он может извлекать и какие-то похожие на виолончели звуки, и скрипка может подражать и трубе, и человеческому голосу.
Да. Это ничего себе.
Вот, и
все зависит уже от мастерства исполнителя.
Угу.
Ну и от мастерства самой скрипки. То есть вот, в общем, каждая деталь этой скрипки, она вот для чего-то предназначена, то есть нет ничего лишнего. И вот, например, недавно мы делали, просто интересный такой момент, что делаем паспорта на смычок, и приходит мастер, который оценивает этот смычок, и вот он видит скрипку в футляре, что-то там начинает говорить, что вот здесь вот этот угол, как струна держится к подставке, вот должен совпадать вот с этим углом. То есть, ну, человек просто очень этим болен, именно мастерством скрипки, и вот он смотрит и вот говорит, вот, да, вот этот угол совпадает, да. То есть это вот я, например, первый раз о таком слышу.
Да, всех паспорт на смычок, вот я тоже первый раз об этом слышу.
Да, чтобы выехать за границу, вывести с собой инструмент, надо делать и паспорт на скрипку, и паспорт на смычок. Если берете два смычка, значит, на каждый смычок по паспорту.
Паспорт на смычок.
Ну, на самом деле, просто как тетрадь школьная.
Такая, да, маленькая книжечка.
Фотографии смычка, печать мастера, печать Министерства культуры.
Ничего себе.
И фотографии смычка в разных ракурсах. Также и на скрипку.
Это зачем делается?
Чтобы, как сказать, не вывести какую-то культурную ценность. То есть нужен регламент, чтобы возить скрипки, которым, по-моему, старше 100 лет.
Так, ну хорошо, мы поняли, что вы были где-то за границей. Сейчас я хочу вас попросить сыграть что-нибудь из роковых произведений на скрипке. То есть это очень интересно. Я думаю, что нашим радиослушателям тоже будет интересно послушать, как звучит рок-мелодия какая-нибудь на скрипочном исполнении.
В скрипичном?
В скрипичном, да. Вот. Да-да-да.
А сейчас мы сыграем Nirvana Smells Like Teen Spirit.
Как у наших радиослушателей, а вот у меня точно побежали мурашки по спине. Это, конечно, это здорово. На самом деле, ни одна студийная запись не передаст тех впечатлений, которые испытываешь, прям вот это слушая живьем. Конечно, такие инструменты действительно надо слушать живьем. Поэтому всех радиослушателей приглашаю. Очень быстренько надо куда-нибудь пойти и послушать живые инструменты, потому что на самом деле эмоции просто зашкаливают. Ну, а я, как и обещала, хочу у вас спросить про заграницу. Где вы были и с чем выступали? Зачем делали паспорта для смычка?
Ну, за границей мы уже были, но не как дуэт. Это было связано с работой в нашем оркестре. Мы гастролировали по Европе, это была Франция,
Германия.
Германия. Вот, как дуэт, самое дальнее наше путешествие было в Москву. Мы выступали в Москве, а сейчас мы собираемся... На самом деле об этом еще никто не знает.
Вы
будете первыми, кто об этом знает. Мы собираемся на 3 месяца в Индию.
Да вы что, здорово. Расскажите нам, зачем?
Мы поедем туда с гастролями. Изначально в Нью-Дели.
Но мы будем ездить по всей Индии, выступать с рок-композициями в различных рок-барах.
Ну, не только в рок, на различных мероприятиях.
Это вас пригласили или вы сами решили себе организовать такую поездку?
Нет, это пригласило одно из крупных мировых агентств, которые возят артистов по всему миру. Не будем называть.
Хорошо, а тогда вот вы сказали, что были там за границей, в Париже, в Германии. Как принимают вообще?
Ну, вообще русские музыканты очень ценятся по всему миру и в Европе в том числе. И, конечно, принимали очень-очень хорошо. Интерес был огромный. И отклик тоже замечательный.
А что исполняли-то, с чем ездили?
Мы ездили в составе оркестра и, конечно, исполняли классику.
Классика, это был Чайковский, симфония. Это вот в Германию мы ездили. И там ездили только с русской программой. Это как раз был год, когда между Германией и Россией был культурный обмен. Вот что-то такое этому посвящено. И туда пригласили русский оркестр поиграть русскую классику. Потому что европейцы не умеют играть русскую музыку так же, как мы.
Да, они просто ее не чувствуют так глубоко, как чувствуем ее мы.
Вот. А во Франции мы играли, ну, тоже как симфония, если честно, уже не помню.
Да, там была и русская музыка, насколько я помню, и зарубежная.
То есть классику все-таки принимают всегда и везде на ура, и российских музыкантов там любят, несмотря на сложные какие-то отношения.
Да, очень, очень любят.
Вообще ни разу не чувствовалось какое-то сложное отношение. Ну, боялись как бы этого, но не чувствовалось пока.
Ну, вот сейчас вообще не страшно куда-то ехать в связи с тем, что происходит в мире?
Ну, насколько мы знаем, Россия и Индия дружат.
Поэтому нет, нам не страшно.
Ну что ж, я, насколько знаю, у вас есть уже даже один записанный альбом. Называется «Первый шаг», если не ошибаюсь. Вот расскажите про него, пожалуйста.
Этот альбом записывался в течение 2 лет. Там представлены наши лучшие работы, наши собственные аранжировки. Есть и наши сольные произведения, а также представлены произведения, где мы сотрудничаем с другими музыкантами, с другими артистами.
Это вокалисты, потом есть работа с диджеями.
Ну, то есть я так понимаю, что вы не только играете на скрипке, но еще и добавляете туда какие-то музыкальные подложки, то есть это все, ну, не только одна живая скрипка.
Да, обязательно.
Но, к сожалению, у скрипки не хватает басов.
Для полноценного звучания.
Да, ну вот, когда только мы начинали, у меня была прям такая идея фикс, что мы должны сделать программу, где играют только 2 скрипки. Мне так этого хотелось, но первые же попытки провалились, потому что, ну, баса нету, к сожалению. Но вот зато нам очень нравится играть без какой-то подложки электронной с виолончелью. Мы почти на каждый свой концерт делаем, ну, несколько композиций новых, именно трио виолончели, 2 скрипки. Вот это уже звучит полноценно.
Да, даже в альбоме есть такие произведения.
Да.
Для всех тех, кто заинтересовался вами и вашим творчеством, где вот вас можно в ближайшее время услышать, увидеть в городе Екатеринбурге?
Но вообще летом мы всегда делаем благотворительные концерты на улице практически каждую неделю, ну, насколько позволяет погода. Вот в позатом году мы делали каждую неделю, потому что была хорошая погода. Просто находим в интернете какого-то ребенка, там, ну, проверяем, чтобы это был не фейк, чтобы это были не мошенники, и делаем концерт. Вот одному ребенку нам удалось там за 3 концерта собрать около 30 тысяч.
Да вы что, ничего себе.
Ну, мне кажется, что это неплохо, когда вот просто стоишь на улице в течение часа. И...
А не страшно?
Ну, нет, наши помощники с нами.
Ну, вот у нас цель конкретно помочь какому-нибудь ребенку. Ну, например, вот мы выбирали ребенка 2 года назад, Илью Великанова, и помогали ему.
Ну, вообще, это очень интересно. То есть подходят какие-то люди, какие-то знакомства у нас появились. Мы там познакомились и с фотографами, и с какими-то людьми, которые просто заинтересованы в творчестве, которые нас куда-то приглашали на мероприятие выступить. Очень интересна реакция людей. То есть мы заканчиваем концерт, и к нам подходит примерно там человек 10.
Благодарят нас.
Да, говорят какие-то слова. Это очень приятно, интересно. Именно живое общение и интересная реакция. То есть люди, которые просто... Мы же никак эти концерты не афишируем особо. То есть люди просто проходят, и вдруг они останавливаются и слушают весь концерт, это удивительно.
Ну что ж, я желаю вам больших творческих успехов, тем более, спасибо, что спасибо. Вы тут неожиданно выяснилось, что вы еще не просто так играете, вы еще и детям помогаете. Вот, поэтому скрипичный дуэт «Феерия» был сегодня у нас в гостях. Алиса Колесниченко и Анастасия Соина. Спасибо вам большое. Ну и в конце я попрошу вас еще что-нибудь сыграть. Все-таки закончим мы на музыкальной ноте.
Сейчас мы сыграем «Шторм» Вивальди.
Thank you.